Доброе утро, уважаемые зрители! На календаре 28 марта, среда, в прямом эфире проект «Союз онлайн» и Тимофей Обухов. Всех вас рад приветствовать из студии в Екатеринбурге. Ну вот и закончилась моя продолжительная поездка по африканскому континенту. Удалось побывать в двух странах северо-западной части Африки, это Тунис и Мавритания, увидеть собственными глазами, как живут люди православные на этой земле, пообщаться с пасторами стада Христова, которые несут свое служение в этом непростом регионе, и прикоснуться к истории жизни первых христиан и самому в каком-то смысле стать летописцем нового этапа развития православия в Африке. Хотя, к слову, жители Туниса считают, что Африка – это где-то там, в районе реки Конго и ниже. Сегодня я предлагаю вам продолжить знакомиться с жизнью православных христиан в Тунисе и приглашаю в храм Воскресения Христова. Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Я нахожусь в храме во имя Воскресения Христова в Тунисе. Рядом со мной настоятель церкви, отец Дмитрий Нецветаев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Господь благословит.
Батюшка, расскажите об этом месте, где вы живете, где вы служите, несете свое пасторское служение.
Мы находимся в храме Святого Воскресения Христова города Туниса. Этот храм был построен в 1956 году на пожертвования иммигрантов, которые прибыли сюда в 1920-1921 годах. Известно, что 6500 русских человек на 33 кораблях и одном пароходе пришли в тунисский город и порт Бизерта, где эскадра русских кораблей Черноморского флота нашла свою последнюю стоянку. Сначала люди собирались на кораблях для богослужения, в частности, на линейном корабле «Георгий Победоносец» была оборудована церковь, на линейном корабле генерал Алексеев, он же Александр III, тоже была церковь, и на двух кораблях-крейсерах, крейсер «Кагул» и крейсер «Алмаз», были тоже церковные палубы. И в частности, вот иконостас, который в нашем храме, это снятый из крейсера «Кагул». Потому что почти полгода был карантин. Русские люди пришли в Бизерту, а сойти на берег не могли. Они пришли, потому что в конце декабря 1920 года, начале января 1921 года. И только в июне они могли сойти на берег. Когда же сошли на берег, то известно, там, где русские люди раньше были, всегда в первую очередь думали о своем духовном положении и старались строить храмы. И вот был оборудован храм в Бизерте, потом были оборудованы храмы и во временном проживании были организованы специальные колонии, поселения русских. Там тоже были оборудованы храмы. Ну и потом, когда люди стали разъезжаться уже по стране, то все-таки большая часть переехала в столицу, в Тунисе, где тоже для нужд храма было подобрано помещение. В частности, люди искали большой дом, где бы можно было разместить не только церковь, но также и место для проживания духовенства и престарелых людей. И вот на улице Десилье, здесь в 2 километрах отсюда, нашли такой дом. И когда хозяин этого дома, араб, узнал о том, что люди хотят здесь собираться для молитвы, он на протяжении 30 лет, покуда стоял этот временный храм, он не снимал даже никакой платы. Вот такое гостеприимство было оказано. Ну, все-таки это временный храм был, и поэтому люди мечтали построить типовое здание. И в 1937 году была совершена закладка нашего храма в Бизерте святого Александра Невского. А потом уже после войны насобирали денег на строительство и этого храма. И в 1953 году был заложен первый камень, а потом через 3 года уже и этот храм был построен и освящен 10 июня 1956 года святителем Иоанном Максимовичем, архиепископом шанхайским и сан-францисским. Поэтому этот храм освящал святой Иоанн Шанхайский. Ну, так получилось, что в том же году Тунис получил независимость от Франции. И многие люди к тому времени уже русские приняли французское гражданство и имели уже какой-то пенсионный стаж, и было очень невыгодно отказываться от французского гражданства, и поэтому новые власти стали принуждать отказываться от французского гражданства, чтобы занять какой-то пост государственный или место государственной службы. И были вынуждены уехать из Туниса. И 1962 году из многочисленной колонии, которая насчитывала свыше 300 человек, осталось буквально пару десятков человек. Как правило, это уже были престарелые люди. И священника содержал приход, и священник поэтому в начале января 1962 года вынужден был уехать отсюда. Последним священником, а тогда приход носился к русской зарубежной церкви. Архимандрит Пантелеймон Рогов уехал в январе 1962 года и был настоятелем храма святого Николая в Риме. А потом также он покинул Рим и последние дни уже свои проводил в Соединенных Штатах Америки.
Вот, а что же стало с храмом, из которого уехал настоятель и в который практически перестали ходить, потому что их не было, прихожан?
Ну вот, получается, что настоятеля не было, еще был престарелый диакон, псаломщик здесь, он с таким, можно сказать, чином мирянина совершал службы еще на протяжении 4 лет, а потом и он скончался, и храм, получается, стал вдовствующим. И более 30 лет стоял в таком виде, и что местные власти тунисские стали поговаривать о том, что храм стоит, а никто его не посещает. Для чего это он нужен? Может, надо его снести, на этом месте построить другое здание для каких-то нужд. Когда отдавали эту землю, то это в 1953 году, то это была окраина Туниса. Вроде бы такая земля не очень ценная.
Не жалко.
Не жалко, да. А постепенно Тунис стал разрастаться как раз вокруг этого места. И мы получились в самом центре тунисской столицы. Так что вокруг у нас тут и одни банки, отели, очень
дорогие. Министерство, государственные отделения.
Вот. Очень дорогая земля. Вот. И, конечно, и банки хотели себе взять эту землю, и там хотели клуб какой-то организовать. Ну вот и тогда староста нашего храма, ну, храм стоял, потому что староста была его, Полина Степановна Суходольская, очень озаботилась о том, что могут храм отнять. И когда пришел очередной чиновник в этот храм и сказал, что ну что ж, будем у вас забирать храм, она сказала: хорошо, я скажу нашим старикам, чтобы они умирали. тот испугался, как это они будут умирать. Говорит, а дело в том, что по нашему, по православному обычаю, покойников надо отпевать в храме. А если храма не будет, то где же их будут отпевать? И вот слова эти поразили чиновника, и после этого как-то не подходили до поры до времени. Потом Полина Степановна скончалась старостой двух храмов, Александра Невского в Бесерти и в Тунисе стала Анастасия Александровна Ширинская. Потом она все-таки передала свои обязательства по окормлению этого храма Воскресения Христова Ирине Викторовне Алярдке, которой было тогда 65 лет. И вот она стала старостой Воскресенского храма этого.
Батюшка, два маленьких вопроса, тире замечания. Вот тот тунисский чиновник, когда пришел смотреть на этот храм, что он здесь увидел? Ну, не такую красоту, которая сейчас здесь находится?
Ну, храм действительно 30 лет был в запущении, хотя его только построили, можно сказать, 6 лет простоял, вот так вот функционировал. Ну, вот уже и трещины какие-то появились, и стены уже стали такие темные совсем, надо было красить, потом крыша прохудилась. Конечно, и у нас много появилось, многие новых икон. До этого было все-таки поменьше икон. Mm-hmm. Конечно, храм все-таки его поддерживали.
Женщины, русские женщины.
Приходили, все-таки убирались в этом храме. Потом был сторож, который жил в крипте этого храма, в квартире, где сейчас я живу. Он, значит, смотрел за порядком. Ну, конечно, в уходе нуждался храм. Mm-hmm. И вот тогда вот, когда второй раз уже стали поговаривать о том, что все-таки в храме не совершается богослужение, уже забила тревогу Анастасия Александровна Ширинская Манштейна. И она тогда обратилась к властям, к Русской зарубежной церкви. Приехал от нее архиепископ Лавра, будущий митрополит, при котором произойдет воссоединение двух частей Русской православной церкви, с протоиереем Николаем из Бельгии, из Брюсселя. И вот они походили, посмотрели. Анастасия Александровна сказала, что вот как и так надо, чтобы был у нас священник. Как же храм стоит, и мы хотим приходить в храм на службы. Он говорит, ничем не могу помочь, у нас нет духовенства просто. И она сказала, тогда я обращусь к патриарху московскому. Ну, и он молча дал свое согласие, И после этого тогда Анастасия Александровна уже возглавила новый приходской совет и произвели приходское собрание. Вот новый приход образовался за счет русских женщин, которые вышли замуж за тунисцев. Это уже эмигранты, можно сказать, последних лет. И этим самым создался приход. И написали коллективное письмо, 37 подписей было, о том, чтобы патриарху Пимену еще, о том, чтобы приходы, православный приход русский был принят в юрисдикцию Московского патриархата с двумя храмами.
Батюшка, вы сейчас вот так вот сказали 37 подписей, я вас увидел такую улыбку. Мне кажется, вы даже видели это письмо.
Конечно, видел это письмо, мне показывали его. Я знаю каждого из тех людей, кто подписывал.
Поименно,
да, конечно. Потому что это потом стали моими прихожанами. Конечно. Вот, и рассматривали, сначала приехал архимандрит Феофан, это будущий митрополит татарстанский, он тогда был экзархом, патриархом Московского патриархии Александрийском, и посмотрел, увидел, в каком состоянии храма находится, где можно проживать, потом приехал игумен Феодосий, будущий митрополит Тамбовский. Он тогда в отделе внешних церковных сношений работал. Вот. А потом уже 18 января, как раз вот в прошлое воскресенье, эта дата была 1992 года, под председательством святейшего патриарха Алексея II Священный Синод Русской Православной Церкви принял юрисдикцию Русской Православной Церкви этот приход с двумя храмами. И был послан первый священник оттуда, это ваш покорный слуга. Вот получается 26 лет, как я настоятель этого храма.
Друзья, вторую часть этой беседы вы увидите сегодня в 10 часов дня по Москве. Те, кто, может быть, хотел бы посмотреть продолжение, но не смогут, не расстраивайтесь. Все материалы, которые выходят в нашем эфире, можно спустя некоторое время найти и на сайте Союза, и на нашем канале в YouTube. Спасибо, что провели эту утреннюю четверть часа с нами. Сегодня еще увидимся.